Я всю жизнь занимаюсь составлением словарей, и вот как лексикограф могу сказать, что словарь Дали совершенно поразительный. Он очень хороший, намного опередил свое время. Про Дали действительно, про все это замолаживает и прочее, есть много анекдотов, и, пожалуй, он грешил тем, что иногда помещал свой словарь, слова, ну, существование и функционирование которых недостаточно подтверждено. Но это все детали. Самое главное, что он действительно составил такой прекрасный словарь. Словарь Дали отличается от и тех словарей, которые были до него, и большинства словарей, которые были после, потому что это не нормативный словарь. Русская лексикография тяготеет к такому нормативному уклону.
Если словарит, то есть, он так надо говорить.
Да, конечно. И люди так и воспринимают. Поэтому, между прочим, они очень раздражаются, когда там в словарь хотят поместить какое-нибудь некрасивое слово. Они очень возмущаются. А почему? Слово должно быть в словаре, пусть со всеми возможными пометами. Но просто как иначе узнаем мы, что оно такое, не такое, стилистически окрашенное, и в конце концов, как оно пишется. Словарь Даля – это именно словарь живого языка. И он показывает, насколько русский язык шире такого кодифицированного, нормированного литературного языка, который мы знаем по другим словарям. И в словаре Дали мы видим действительно те слова, которые мы не встречаем в речи, но мы зато видим какие-то связи между словами. И это очень хорошо. Словарь Дали мне еще, Даль, собственно, как лексикограф, мне еще очень близок тем, что я тоже очень люблю в языке не правильность, не нормированность, а вот такое его живое движение. И я занимаюсь языковыми изменениями, а ведь все новое сначала приходит как ошибка. И раздражает пуристов, что такого, как говорил Черномырдин, сроду такого не было, и вот опять. Значит, не было такого слова. Нет такого слова, люди очень часто говорят, когда слышат какое-то незнакомое слово.
Неужели вы допускаете, что когда-нибудь будет разрешено говорить «звонит»?
Нет, что значит разрешено? Вы говорите про нормативный подход. Дальше ничего не разрешает, не запрещает, а просто фиксирует то, что есть. Что касается «звонит», тут интересная ситуация. Дело в том, что есть такой некоторый общий процесс акцентологический, то есть связанный с ударением. Во многих подобных глаголах ударение сдвигается. Скажем, мы у Пушкина читаем «печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». «Варишь», а сейчас мы говорим «варишь». «Даришь», а сейчас мы говорим «даришь».
Тогда это было нормативно.
Да, тогда это было нормально, сейчас это изменилось. И никто этого не заметил. Вообще, в принципе, язык меняется, и обычно люди не замечают. Но иногда так получается, что какие-то слова меняющиеся попадают в поле зрения. Вот слово «звонит» не повезло. Оно бы давно уже было. Звонишь вот под влиянием этой общей тенденции. Но в какой-то момент оно попало в поле зрения, стало упоминаться в разных работах по культуре речи. По этому ударению стало познаваться, отличаться интеллигентный человек от неинтеллигентного, культурный от некультурного и так далее. И теперь я думаю, что, в общем, глагол «звонить» на довольно большое время в относительной безопасности, потому что вот просто за это время еще 100 глаголов может изменить свое ударение, а прозвонить, вот люди будут знать, что вот все что угодно, только не звонишь. И это совершенно типичная ситуация, если мы возьмем, там, например, слово «кофе». С кофе вообще очень смешная история, потому что люди думают, что всегда это слово было мужского рода, а вот сейчас стали его употреблять в среднем. А все с точностью почти да наоборот. В некоторых справочниках начала 20 века говорилось о том, что кофе среднего рода ошибочно не рекомендуется употреблять слово кофе в мужском роде. Да.
И времени это было?
В начале 20 века.
Да.
Конечно. И если мы почитаем эмигрантскую литературу Газданова, Набокова и так далее, у них у всех кофе среднего рода. А что кофе должен быть мужского рода, это придумали большевики. Мужского рода. И вот и только. Большевики вообще любили вот такие радикальные решения. Вот так это. Но на самом деле, если мы откроем словарь Ушакова середины 30-х годов, то мы там прочитаем кофе мужской род и допустимый разговорный средний. То есть, собственно говоря, то, что мы читаем и в большинстве современных словарей, в этом смысле ничего не изменилось. Ну так вот, к чему я это рассказываю? Что слова на ОЕ им... Конечно, в русском языке, естественно, быть среднего рода. И те из них, которые были раньше мужского рода, многие из них постепенно переходят в средний. Ну, вот, скажем, слово «метро». Оно же тоже было мужского рода. Мы, например, помним, наверное, песенку, которую пел Утесов, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. И газета была, называлась «Московский метро». «Московский метро». А потом это слово перешло в средний род, ну, что естественно для слова «на о». Но этого никто не заметил, никаких криков по этому поводу, никаких, значит, призывов учить русский язык. А просто это случилось, и все. Но слово «кофе» в свое время было замечено и стало таким камнем преткновения. И теперь уже ситуацию как-то переломить очень трудно. Уже как-то вот все выучили, что только мужское, и все. И это стало делом принципа. Это часто так бывает, что некоторые слова, ну, идут весь языковой процесс, язык все время меняется.
То есть вы предлагаете мне не содрогаться, когда я слышу «звонят», да? Или...
Нет, почему? Содрогайтесь, пожалуйста. Ведь дело в том, что язык – это очень сложный объект. Он, с одной стороны, похож на природный объект. Он живет по каким-то своим внутренним законам, не зависит от воли конкретного человека. Ну вот, скажем, там тысячу лет назад в некоторых сербских диалектах все ударения передвинулись на один шаг вперед. Почему? Как? Что? Это что-то вроде такого тектонического сдвига. Такая совершенно природная вещь, например. Но, с другой стороны, язык – культурный объект. А культура предполагает представление о ценностях. Вот некоторые языковые явления и свойства приобретают ценность, и даже сверхценность, как случилось, например, с ударением в слове «звонить», разными произносительными нормами, эпическими, например, какими-то, когда мы слышим какое-то южное произношение, нам оно кажется некультурным и так далее. Но вот некоторые языковые особенности имеют более высокий статус, а некоторые более низкий. Это такая культурная вещь. То есть язык просто он такой двойственный объект, очень сложной природы. Поэтому совершенно естественно, мы слышим некоторые слова и опознаем их, как, ну, например, социально чуждые, культурно враждебные или идейно, там какое-нибудь слово, не знаю, красава или слово вкусняшка. Естественно, вот я такого никогда не скажу, если человек это говорит, то я как-то вот сжимаюсь, и мне, и отношусь к нему хуже. Хотя я понимаю, что, ну, слово такое, да, так вышло. Вот он его говорит. Казалось бы, ничего страшного, может быть, это очень добрый, хороший, умный, начитанный человек, но почему-то он вот употребляет эти слова. Но на самом деле, действительно, это очень влияет, потому что...
Да, любопытно. Язык не просто структурное образование, но и культурное. Допустим, академик Лихачев никогда не сказал бы там бы давайся к Тубасере, да?
Конечно. Разумеется, он так нет, но он бы много чего не сказал. Он не сказал бы даже какие-то вещи, которые уже я говорю, потому что это другая возрастная, другая поколенческая норма. Уж про годовасика я молчу.
Я родной язык уважаю, люблю, изучаю, использую. Как вы думаете, есть ли у русского языка пределы? Какие-то такие пределы? То есть нет ли вещей, которые он не может именно потому, что он русский язык, а не английский, там, не французский?
Ну, если он этого не может, то он берет, заимствует и уже может.
Не лексически.
Понимаете как? Ведь все языки разные. У кого-то лучше одно получается, у кого-то лучше другое.
Вы же писали про челлендж.
Конечно. Нет, но это слова. Это слова. Слова-то легко можно заимствовать. Но есть какие-то языковые структуры, разные виды поэзии, разные виды, там, силабики, силаботоники лучше согласуются с разными языками, лучше или хуже. Ну, да, бывают какие-то ограничения. Например, русский синтаксис не очень удобен для разных баз данных, торговых номенклатур, потому что там все это удобно, чтобы было в одной форме. А в русском языке слова все время склоняются. Это мешает. И из-за этого возникают всякие новообразования, типа «пастила со вкусом йогурт» и так далее. Ну, бывают там какие-то противоречия. Ну, это же точно, извините, да, точно так же, как люди. Один к другому, вот, одного к одному больше склонности, к другому меньше и так далее.
Я начал читать вашу статью 2008 года «В знамени». Я это читаю, потому что мне стало интересно. Мы начали там, вы сказали, что язык все переваривает, все как бы ассимилирует то, что ему надо, а то, что не надо, больше.
Да.
То есть ваше отношение к языку, как к некой такой сущности, может быть, даже как к божеству, вы его как бы субъективизируете, язык. То же самое делал Бродский и прочие хорошие люди. Я правильно понял, что вы относитесь к языку как к некой такой вот мистической сущности?
Нет, ну, мистики тут нет, но тут просто очень много загадочного и непонятного, каких-то вещей, которые мы, может быть, когда-нибудь поймем, но пока не понимаем, как это работает. Например, вот какие-то элементарные словечки в языке, ну, типа «ведь», например, «частицы». Вот если начать описывать, как это устроено, то это устроено настолько сложно, что нужно потратить много-много страниц, чтобы примерно описать, и то, может быть, это будет не точно. А любой какой-то примитивный, глупый человек, совершенно не задумываясь, правильно использует это слово. То есть какой-то у него такой сложный механизм здесь в голове, как-то это действительно совершенно загадочно. Ну вот действительно язык такой, как русский, он очень большой. и боятся, что он будет испорчен там, какими-то заимствованиями, или что как-то его можно вообще вот что-то в нем такое сломать, это, пожалуй, не стоит. Но что вообще языки нельзя уничтожить, это неправда. Особенно, когда речь идет о небольших языках, на которых говорит не очень много людей. Между прочим, вот даже для русского отчасти такая опасность есть. Я не говорю о таких языках поменьше. Плохо для языка вовсе не заимствование, не сленг, не мат, ничего такого. Для языка плохо, когда он употребляется мало или очень однообразно. Поэтому, например, плохо, когда... Ну, сейчас происходит глобализация, и ученые из многих стран, там, скажем, скандинавских, и отчасти эта тенденция наметилась и у нас, пишут сразу свои работы по-английски, чтобы они стали доступны сразу во всем мире. Но это приводит к тому, что их родной язык становится инвалидом. То есть вот этот сегмент языка, который есть язык науки, он как-то усыхает, не развивается. И даже ну, в некоторых направлениях, наиболее интегрированных в мировую науку, и для русского языка есть такая опасность, уже появляется, замечается, мы видим это, что становится по-русски трудно обсуждать какие-то в некоторых областях научные темы, которые очень интегрированы в мировую науку. Ну, пока такой большой опасности у нас нет, благодаря тому, что все-таки наша наука пока очень оторвана от мировой. Но, тем не менее, я считаю, что нам, ученым, надо специальные усилия прилагать к тому, чтобы не терять вот этот сегмент русского языка. И в частности, конечно, надо писать и на иностранном языке, но надо писать работы и на русском, и обязательно надо преподавать на русском, чтобы происходило, чтобы сохранялась преемственность, чтобы студенты владели вот этим русским научным языком. Потому что сейчас некоторые, особенно молодые ученые, даже кокетничают тем, что они не могут сказать по-русски что-то такое, вот какое-то научное утверждение перевести на русский язык. Это не очень хорошо. Вот это действительно... Это действительно опасно.
А есть ли в языке, в разном языке, такая штука, как эстетический критерий, кто является относительным? Например, когда пишут «доброго времени суток», часто, да?
Да.
Мне это приводит к некое, не знаю, не бешенство, но некое содрогание. Мне кажется, эта фраза некрасива. Я не могу объяснить, почему она меня отторгает. Есть что-то, вот, не знаю, в воздухе такое, что мне указывает на то, что это плохо.
Я вот как раз об этом сказала. Это культурная составляющая языка. Она предполагает оценки, она предполагает понятие вкуса, она предполагает понятие такого престижа и статуса, и каких-то людей, которых мы готовы считать арбитрами языкового вкуса.
От количества людей, которые пользуются этим?
Нет, от качества. Мы не можем объективно доказать, что какая-то фраза красивая или некрасивая. Потому что, ну, там, скажем, тавтология, ну, в языке полно тавтологий совершенно нормальных, или там какие-то еще характеристики, какая-то семантическая аномалия, ну, в языке полно очень красивых, нормальных, но семантически аномальных фраз. Очень важная вещь для языка – это наличие тех людей, которых мы, более или менее все, готовы признать хорошими носителями русского языка. Ну, вот, скажем, пока был академик Лихачев, он имел, ну, такой... непререкаемый авторитет, не в том смысле, что все его утверждения были правильные, а вот как, в частности, носитель литературного языка. Вот как он говорит, раз он так говорит, значит, так можно, значит, так хорошо и красиво.
Стали маршрутки актера.
Нет, ну, что касается актеров, то ведь это только про произношение, только про орфоэпию, но это орфоэпическая норма, которая ушла, она устарела. «Дождь» и «По средам» – все это, в общем, «Фольга» и «Кетчуп» – все это ударения, которые ушли, и, в общем, нечего об этом говорить, потому что язык меняется. И если современные грамотные носители языка, которых мы все готовы признать грамотными, говорят всегда «Фольга», «Кетчуп», «Йогурт» и там что еще, «Дождь» и «По средам», то, в общем, надо признать, что тут норма уже изменилась. Но вообще, действительно, если почитать, скажем, Лидию Чуковскую, то совершенно поразительно Лидию Корнеевну Чуковскую, она очень много писала о том, что какое падение нравов и как язык портится. То иногда ее претензии совершенно поразительны и вообще непонятны. Она, например, говорит, какое безобразие, как можно говорить, смириться с чем-то. Вот так говорить нельзя, это совершенно безграмотно. Надо говорить либо смириться перед чем-то, либо примириться с чем-то. Ну, все, эта норма ушла. И мы откуда мы это знаем? Мы знаем это из того, что люди, которых мы считаем хорошими носителями литературного языка, говорят смириться с чем-то. Ну, значит, все уже. Это изменилось.
А как как вы относитесь к так называемому грамарнации, являетесь ли вы таковой?
Совершенно не являюсь. Кроме того, сомневаюсь в их существовании, по-моему, это какой-то фантом. А кроме того, те люди, которые терроризируют других по поводу ошибок, обычно сами не очень хорошо владеют русским языком. Обычно они владеют каким-то ограниченным набором правил, там каких-то, и вот преследуют других людей.
Язык современных СМИ – это отдельная тема. Я бы хотел немножко поговорить о языке современных пресс-релизов, если вы... Вам доводилось читать пресс-релизы?
Ну, бывало, да. Да.
Как правило, это такие шаблонные формулировки, там, где обязательно присутствует по поручению того-то, Ивана Ивановича, в рамках чего-то происходит, в котором присутствовало порядка стольких-то людей, и в рамках вот этого всего там состоялось столько-то мероприятий. Мероприятие – это ключевое слово, на самом деле. Куда они всего это набрались, и вообще можно ли с этим бороться?
Ну, это такой профессиональный жаргон.
Это же мертвый абсолютно язык.
Ну, как мертвый? Это такой профессиональный жаргон. В любой профессии сформируются какие-то... Ну, а у врачей, если вы почитаете какие-нибудь заключения, там тоже будут свои штампы. Если вы почитаете... Вот даже я, когда пишу, скажем, заключение для суда... Я пишу не так, как я писала бы в научной статье. Я тоже следую каким-то шаблонам. Это удобно просто внутри какой-то специальности людям воспринимать. Если каждый текст пишется как стихотворение, и в нем будет какая-то произвольная композиция, и компоненты смысла будут расположены в произвольных местах, то такой текст просто будет труднее воспринять. Но для свежего человека, конечно, это неприятное переживание. И если этим языком пишется уже не пресс-релизы, а... журналистские публикации, статьи, то это уже глупо, потому что обычно читатель не нанимался, собственно, читать всю эту, весь этот течей языка. Ему хочется, чтобы это было интересно и написано хорошим языком, общим.
Как вы думаете, почему язык, который употребляет в своей жизни в речи, там, общение чиновники, так легко перекочевывает в СМИ?
Он не знаю.
Как напрямик, так и посредством пресс-службы, на самом деле.
Не знаю, смотря какие СМИ.
Да, разумеется, но...
Ну, если журналист ленив и непрофессионален, то он близко к тексту излагает то, что ему сказали. Если журналист хороший и профессиональный, то он перерабатывает тот материал, который он получает, и излагает это в соответствии со своим индивидуальным стилем, жанром, требованиями издания, в котором он работает и так далее. Там не будет тогда копирования языка чиновников.
Но есть такие модные слова, которые прям так и соблазняют тебя, чтобы их употребить, например, кластер.
Да.
Ну, нужно ли бороться с этим соблазном? Или нужно просто взять, Иван Иванович сказал, кластер? Там казачий кластер у нас прошел. Или там или
какой-то. Слово кластер вообще имеет некоторый смысл. И иногда его полезно употребить. Употреблять слова бездумные не к месту вообще плохо. Любые. Если это матерные ругательства, их тоже не надо употреблять не к месту и бездумно. Или если это ученые слова, их тоже надо употреблять только к месту и понимая, что ты говоришь. Вообще, мне кажется, очень важно, что языком желательно пользоваться сознательно, понимая, что ты говоришь, понимая, как окрашена та языковая единица, которую ты употребляешь. Это гораздо важнее, чем какие-то абстрактные требования правильности.
Вам приходилось встречаться с таким явлением, когда чиновники, ну, разного уровня, от муниципальных до федеральных, гнут под себя орфографию русского языка? Они пишут правительство с больших букв, и там не требуется этого. Даже мэр у нас взялись писать с больших букв.
Мэр как раз можно написать с большой буквы. Есть общее правило, которое предполагает, что собственные наименования, которые состоят из нескольких слов, там с большой буквы пишется первое слово. Но действительно наши чиновники, как-то чтобы себя возвысить, очень часто каждое слово пишут с большой, скажем, Государственная Дума. По общему правилу она должна писаться Государственная с большой буквы, Дума с маленькой. А если безгосударственная отдельно Дума, тогда она выступает в качестве собственного наименования, она должна с большой буквы писаться. Должна, по правилам. Но реально происходит так, что пишется Государственная Дума, оба слова с большой буквы. Это да, это проявление такого почтения к себе и к своей должности. Бродский в Нобелевской речи цитирует слова, что и Цезарь не выше грамматиков, но в данном случае вот Цезарь хочет все-таки быть выше.
Этому нужно что-то противопоставлять или смириться как с наводнением?
Если смириться с... Говорите, Лидия Чуковская бы вас не одобрила. Ну, это философский вопрос. В каких-то случаях иногда бывает можно что-то объяснить, иногда нет. Я думаю, что это как каждый раз конкретно надо решать. По поводу Государственной Думы, я думаю, уже бесполезно бороться, потому что в большом количестве всяких документов официальных она уже вот в таком виде.
Ладно, Сашин дума, она большая. Как бы вы написали Ульяновская городская дума?
Опять же, я говорю, это же вот такие собственные наименования. Уж как она пишется, так и пишется.
Они все пишут потому, с трех больших букв.
Ну, это, конечно, нехорошо. Это нарушает какие-то общие представления. Я бы написала Ульяновская с большой буквы, дальше городская и дума с маленькой, по общему правилу. Вот. Ну, вообще-то, надо сказать, что правила удобные, когда из них мало исключений. А когда есть правила, а потом миллион исключений, то это нельзя выучить. Люди, которые предлагают писать так в Думу, они должны заранее уже, они идут на то, что люди будут ошибаться. Потому что это не по общему правилу.